Сегодня у нас 15 апреля 2013 года. Мы с вами продолжим тему «Христианская любовь». Злой и немирный муж – крест от Бога. И тем более с такими недостатками жена составляет крест для мужа. Итак, усвоили. Муж злой – это не просто муж, это крест. А крест он какой у нас? Спасительный. Значит, нам Господь дает такой крест, какой нам ко спасению. Значит, что мы должны делать? Благодарить Бога за тот крест, который Он нам дал. Жена, значит, за мужа, муж за жену, за тот крест. А мы что? Мы ропщим. Мы не то, что не благодарим, мы ропщим. В книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» читаем. «Можно перенести всякую рану, только не рану сердечную, и всякую злость, только не злость женскую». Итак, рану можно перенести, но злость женскую. Соглашусь, лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злой женой. Это в Священном Писании написано. Так что, сестры, не удивляемся, внимаем. Да? Злость жены изменяет взгляд ее и делает лицо ее мрачным, как у медведя. Понятно, красавицы? Хотим радовать своим внешним видом всех, чтобы все говорили, ой, какая ты красивая. Значит, не дай Бог проявить злость. Тогда как у медведя. Всякая злость мала в сравнении со злостью жены. Сердце унылое и лицо печальное, и рана сердечная, злая жена. Еще раз читаем в Священном Писании в книге Сираха. То есть там истина и правда. Вот, к сожалению, мы с вами этого не замечали. Вот что доводилось видеть? Доводилось видеть, как женщина подходит к зеркалу. Значит, сначала там она пытается лицо свое омолодить каким-то образом, намазать кремом, там еще чем-то. С возрастом растягивает на лице морщинки пальцами, каждую морщинку, чтобы так, ах, надо же, вот под глазами появилась, тянет, вроде помалу уже отпустила, та же самая морщинка. Но вот ни разу не довелось видеть, чтобы женщина в гневе подошла и посмотрела в зеркало, на кого она похожа. Ну как, кто из присутствующих смотрел? Как он выглядит? Ага, два человека нашлось, которые смотрели, как выглядят они в гневе на самом деле. Ну и как, понравилось? Не понравилось. Да. Понятно. Всех больше не смотрим или не гневимся? Смотрим, да? Значит, гневимся. А я думал, все, напугались. Больше в жизни не гневимся. Или не смотрим. Что там смотреть? Ясно, что увидишь. Вот в следующий раз, как только захочет прогневиться, подбежать быстренько к зеркалу и посмотреть. Глядишь, может, расхочется. Кстати, от гнева стареют. Слышали, да? Для чего мы все это рассматриваем? Явно не для того, чтобы обидеть и оскорбить женский пол. Единственно для того, чтобы те, кто злится и гневается, независимо от пола, то есть будь то мужчина, будь то женщина, могли видеть, какой ущерб наносит себе и окружающим. То есть, когда человек гневится, он прежде всего себе ущерб наносит, потому что изнутри разрывает, раздирает этот гнев. Так что фраза «Мужчины, на себя посмотрите, а сами что творите? Сами не лучше?» в данном случае неуместна. То есть оба пола одинаковые, и когда говорят «Ну ты на кого похожа? Посмотри!» Глаза на выкате, побледнело, губы трясутся. Ты на себя посмотри. От такого слышу. Итак, а кресты христианин должен носить с покорностью воли Божией. Они смиряют, они очищают за грехи. Итак, если безропотно и с благодарности Богу переносим все, что нам Господь попускает в этом крестоношении, значит, мы очищаемся от грехов. Да? Вот, Господи, пусть через эти страдания простятся мне грехи. И уже с пользой для дела переносим. Мало того, сразу открываем Священное Писание и начинаем читать, что делать, если тебя оскорбляют. А там написано: «Благословляйте проклинающих вас». Нам говорят всю правду о нас, какие мы есть на самых хорошие, в кавычках, а мы говорим: дайте Бог здоровья, да? И благотворите ненавидящих вас. Вот муж надулся, ходит, да, не разговаривает, а ты ему: хочешь кофейку, да? Вот я сварил этот кофеек, да? Вот не хочешь кофеек, ну что, я чайку сейчас сделаю, да? А что бы еще доброго ему сделать? Итак, благотворить ненавидящим нас. Сколько бы иной ни был знатен или силен вне семейной своей жизни, то есть в обществе или по службе, но семейная супружеская жизнь прекрасно его смиряет. Будь он трижды директор, пять раз хозяин крупных предприятий, перед которым все преклоняются, потому что он имеет власть и деньги. И он очень уважаемый человек, но в семье, простите, он никак, никакой он не директор. Он на работе Бог и царь, а дома у него вместо короны каблук жены. Она там правит и смиряет. То есть ни один подчиненный, ни один товарищ не может сказать такое, что говорят жена мужу. И что говорит муж жене. Товарищу язык не повернется сказать, а дома запросто. Так вот, какая польза великой человеку от приобретения смирения? Помним, смирение открывает дверь Царства Небесного. Без смирения не войти. Поэтому Господь и попускает каждому по строптивости соответствующий крест. Если человек смиряется, так и смиряется тот, с кем он живет. Потому что лекарство горькое можно давать только тому, кто болен. А если человек вылечился от строптивости, то Господь отнимает это лекарство. Зачем ему давать? Смиряется и вторая половина. Уйти от нее нельзя и неблагоразумно. Потому что соединен ли ты с женой, не ищи развода. Читаем послание к Коринфянам. То есть, если соединен, не ищи развода, у нас запросто. Не желаешь нести этот семейный крест? Кстати, святые отцы учат, что следующий крест будет тяжелее. Если кто-то ломает крест об колено, бросает в угол, то следующий крест будет тяжелее. Обязательно. Мы вполне согласны, что иной раз весьма полезно участие третьего лица в решении споров и несогласия между мужем и женой. Потому что обыкновенно каждый из них считает себя правым и не доверяет о себе суду другого. То есть малейший конфликт, размолвка, каждый из сторон считает правым, иначе бы что конфликтовали? Только на своей «правоте», в кавычках, каждый. И если один из супругов начинает указывать на неправды другого, он с этим не соглашается, он начинает оправдываться и говорит: да нет, это вообще не так, и прочее. Жена то обидчиво укоряет, то прибегает к слезам. Итак, вот у женского пола, к сожалению, ну, иногда и у мужчин, но это редко, с детства пытаются добиться своего или криком, а если не помогает, слезами. Вот хочет он ту игрушку или еще что-то своеволие, начинает кричать. Когда ведь не получает, тогда начинает плакать и рыдать. Женщина это усваивает до конца дней. Она или кричит, криком не получается, а тогда начинает плакать, но добьется. А если с детства ребенка приучить, что слезами и криком можно выпросить только ремешок, больше ничего, тогда он понимает, что смысла нету Сколько ни кричал, у нас же как, особенно сердобольные бабушки, как только ребеночек закричал, они сразу все бросаются к нему в ноги, ну что тебе сделать? И он все получает. Это разговаривать еще не умеет. Но как только научается говорить, тогда держись. Это мы, как правило, наблюдаем на крестинах. Приходят невоцерковленные бабушки-дедушки, как на зрелище. Ребеночек попадает на руки крестному, которого он никогда в жизни не видел, и вряд ли может потом еще и увидит. Попал на руки к чужому человеку, понятно, он начинает «хочу к папе», «хочу к маме», начинает кричать. И бабушки говорят, издеваются над ребенком. Они бросаются прямо, ну, как львицы, как тигрицы, готовы там, что же это такое творится и прочее возмущение. Тогда объясняем, что смотрите, вы же будете пожинать это. Не верят. А потом приходят, плачут, что батюшка не слушается, делает, что хотят. А муж указывает на ее вины и не сознает своих погрешностей. Так кричит и плачет, а муж начинает указывать, вот ты то и это, а я вообще, ну, святой, понятно? То есть каждый из нас видит себя правым, но на повестку оказывается, что неправы, как правило, оба. Потому что если произошел конфликт, участвовали два человека. Если один кричит, а второй молится и говорит, Господи, прости, не накажи, и говорит, ты меня, родной, прости, ты прости, это не ссора, это монолог. А ссора, когда один кричит, второй отвечает. Это ссора, это оба виноваты. Одна сторона говорит, все люди скажут, что я права. Ну все. Все подивились бы, что я терплю. Не дай Бог жить с таким мужем. Ну, обычно это звучит, когда две дамы беседуют, одна жалуется, так говорит, да, не дай Бог с таким мужем жить, конечно. Вообще, как ты с ним живешь? Ты, конечно, права. Все. Поэтому учим детей, не дай Бог детям женатым рассказывать папе или маме о своих плохих случаях в семье. То есть, не дай Бог жаловаться тесте, теще, папе, маме. Как только пожаловались, все. Вот дочка пожаловалась папе с мамой, зятя ненавидят. Они завтра помирятся, зять как будет ненавидеть, так и будет. Наоборот еще. Он взял и пожаловался ее родителям. То же самое. Мы живем хорошо. Мы живем хорошо. Кому надо жаловаться? Надо жаловаться священнику. Вот там надо жаловаться. Так как и другая сторона повторяет то же самое. Она говорит, вот все бы увидели, так сказали бы. Таким образом, и конца нет спорам. И один какой-либо случай делается предметом спора несколько раз. То есть, если один раз не разобрались, то на эти грабли постоянно наступают. Постоянно один и тот же предмет будет служить спором. В таком случае участие третьего лица в супружеских несогласиях было бы очень полезно. Но тогда требуется согласие обоих, мужа и жены, на то, чтобы были доверены супружеские тайны. Вот остановимся на этом моменте. Итак, если решили консультироваться у третьего лица, согласны должны быть оба обязательно. В противном случае практика показывает, вот они междоусобицей занимаются, и жена говорит, я вот батюшке все расскажу. Он скажет, вот если не дай Бог слово скажешь, я не знаю, что здесь сделаю. Попробуй только скажи. И на этом все. Второй вариант. Если бы она сказала, слушай, пойдем у батюшки спросим, а? Давай спросим. Вот вдруг, может, я не права. Может, правильно ты говоришь, а я ошибаюсь. Но там тоже можно услышать. Я знаю, что твой батюшка скажет. Еще один вариант. Итак, только тогда будет прок, когда один сказал, ну что, мы пойдем спросим, может, у батюшки, да? Он сказал, ну да, хорошо, давай спросим. Тогда будет прок. Итак, этим лицом, может быть, священник, которым они поверяют тайны своей совести. Только и тут нам нравственное богословие для мирян говорит, не всякий священник, а опытный и равно ими обоими уважаемый. Если один из супругов не уважает священника, грош цена всем советам. Скажет, да, он неправильно говорит что-то. Не будет ничего путного. Значит, поэтому надо с детства приучать и объяснять и нашей молодежи, что если нашел себе невесту, или если она нашла себе спутника жизни, жениха, то надо начать окормляться у одного священника. У одного. Потому что практика показывает, он у одного, она у другого. Каждый приходит к священнику и рассказывает свою правду, которая, как правило, перемешана и на чувствах, и на неправде, там все, и клевета влезет в этот рассказ, и собственное сердце недоброе. То есть правда там, ну, трудно ее найти, потому что правда искажена чувствами недобрыми к мужу, к отношению и прочему. Муж идет к другому священнику и тоже преподает со своей стороны. В итоге не может священник выслушать обоих и принять очень трудно правильное решение. Как можно добиться правильного решения, если только одну сторону Господь заповедал, две стороны выслушивать? Кстати, ведь не только к священнику приходят, к нам приходят. То есть к соседи приходят, соседка начинает жаловаться на своего зятя или на свою сноху, или на свекровь и так далее. Мы не можем выслушать вторую сторону. Иногда вроде и права, жалуются на мужа, но через стенку слышим, что он орет там. Но то, что орет, слышим. Но мы не видим, как она до этого крика довела его. Мы же не видим этого. И осуждаем только одного. А так бы сказать, да ты не делай этого, он орать не будет. Так вот, как быть в таком случае? Если станем на сторону одного, будем врагом другому. Обязательно. Мало того, еще можем подлить масло в огонь. Потому что она начинает жаловаться, а ей говорит, ну вот видишь, он такое есть, да ты вообще, да я бы развелась с таким уже давно, как ты его терпишь, да? А мужчина начинает рассказывать друзьям, они говорят, да ты что, да я убил бы. И практика, он действительно выходит из машины, поскольку она изнутри закрылась на дверь на ключ, выбивает стекла, залазит внутрь, начинает ее бить. Она пишет заявление, снимают с нее побои в милиции и возбуждают уголовное дело. 204 статья. Смысл какой? Слава Богу, хватает ума у некоторых прибежать, батюшка, что делать? Что в таком случае вообще делать, когда один жалуется? Единственный правильный выход – примирить. Возбудить великодушие. Сказать, да прости ему. Ну, прости ему, да. Ну, что? Ну, конечно, он не прав, там орет, да. Ну, ты прости. И в Евангелии написано, что скажи ему доброе слово, сделай ему доброе дело. Мало того, Господь попустил, сказать, я тоже страдал этим. А потом понял, что если бы Господь не попустил, разве бы это произошло? Нет. Господи, ты этого хочешь, и я этого хочу. Это ты мне для смирения, для терпения. А как еще врага научишься любить, если его нету? Вот слава тебе, Господи, да. Вот давай помолимся за него. Господи, помоги. Вот. И человек получает облегчение. Облегчение, потому что от него без злобы отходит. Потому что мы не поддержали эту злобу. Мы обязательно должны высказать сочувствие и сострадание тому, кто жалуется. Да, говорит, конечно, тебе тяжело, конечно, нам всем тяжело. Но мы стараемся, вот и прочее. Действительно тяжело человеку. Сочувствие, сострадание, если оно есть, человек уходит облегченный. Но опять-таки направили на путь примирения. Вот это правильный выход. Итак, иногда человек, пользуясь тем, что вторая половина не идет к этому священнику, получает благословение ложными показаниями. Ну, к примеру, прочла жена, что некоторые святые жили как брат и сестра, и решила, что она вполне может этим подвигом сравняться со святыми. Но тогда были дары Святого Духа совсем другие, мы такие не получаем. Нет, мы крохи получаем с того стола, с которого питались святые. Для получения благословения, говорит священнику, батюшка, благословите нас жить, как брат и сестра. Потому что у мужа и сердце больное, и помереть может. Ну, понятно, что священник сразу себе представляет, что вдруг на самом деле помрет, выполняя супружеские обязанности. Говорит, ну ладно, благословляй, живи как брат и сестра. А после беседы с мужем оказывается, что да, действительно, у него там давление немножко прыгало. Ну, вообще не собирается помирать. Ну да, сердце там барахлило что-то, да. Вообще здоровый мужчина вполне. Ну вот. И таких случаев сколько угодно. Я его не зря привел, он не единичный. Когда ложно получает благословение на что-то, а на повестку оказывается совсем там другая ситуация. А что касается этого подвига, то ссылаемся на слова наместника Псково-Печорского монастыря архимандрита Тихона. Он сказал следующее. «Старец Иоанн Крестьянкин никого не благословлял жить как брат с сестрой. Запомнили и другим рассказываем. Никого он не благословлял». А жалобы перед окружающими, едва не перед каждым встречным, довершают семейное расстройство. Как бы невелики были наши взаимные несогласия, не тяжелы обиды, все же более надежды нам примириться между собой и начать жить согласно, если не выдадим друг друга перед посторонними. Вот если в семье это заварилось, в семье осталось, ну, священник не является посторонним. Это вот как больной идет к врачу, а не к соседям рассказывать, какая у него язва. Тогда он получает исцеление, а сосед ничего не поможет, соседка против язвы. Только одни разговоры пустые. То еще посоветует что-нибудь такое, что потом еще лечиться и от печени придется. О тайных супружеских и трудно судить постороннему лицу. Умный, опытный человек не будет делать своего решительного заключения по одному рассказу о супружеских неудовольствиях в пользу того или другого лица. Запомнили, умный человек не будет высказывать мнение в пользу одного или другого. Значит, если мы высказываем, значит, простите, с умом у нас не все в порядке. Тут нередко бывает, что то лицо, на стороне которого все, от взрослых детей до соседей и знакомых, гораздо более виновно в супружеских несогласиях. Итак, вот то лицо, на стороне которого все, и дети, и знакомые, окажется, что он более виноват, чем тот, на которого он жалуется. А все ополчились. Настроило или настроил. Рассказал то, чего не было, прибавил, да что и было, о чем можно было бы промолчать. Если случилось, что нам кто-то начал жаловаться на вторую половину, на родственников, на начальство, наша задача вспомнить слова Господа, блаженны миротворцы, яко ти сынови Божии нарекутся, в Евангелии от Матфея читаем. Итак, мы должны быть миротворцы в любом случае. Не делайте никого участниками своих супружеских несогласий и прочих тайн в супружеской жизни. Для разбирательства никого, кроме священника, известного духовной рассудительностью. Все, никому отныне не рассказываем ничего худого. Скажешь, как живешь? Хорошо. Я живу хорошо, у меня все в порядке. А действительно хорошо. Муж смиряет. За деньги нанимали люди, а бесплатно. Благодетель. Смиряет, а что? Слава тебе, спасаюсь. Ну вот, молиться хоть научусь. Так не молюсь. А так, как муж устроит, так сразу и на молитву, и на все на свете. Или наоборот. Жена, когда устроит, значит, на коленке, и Господи, спаси, сохрани, помоги. избавь меня. От кого? Если один верующий, а второй неверующий. И вот верующий пришел и жалуется на неверующего. Неважно уже, в чем причина, неважно, на что он жалуется, этот верующий. А мы говорим, если ты верующий, ну-ка открой Евангелие, что там сказано? Благословляйте проклинающих вас, ну-ка давай сейчас, Господи, дай здравие моему мужу, потому что он в этом нуждается. И я тоже, в первую очередь. Благотворите ненавидящих вас. Значит, что делаем? Сейчас идешь по дороге, заходишь в магазин и покупаешь то, что мужу нравится. Приносишь ему и делаешь благое дело, благотворишь. Значит, он на тебя начинает еще серчать, а ты говоришь, прости, прости, родной, да, прости меня. Вот, а мне это справедливо, я по грехам еще не то заработала. Он мне только укоряет, а мне бы надо было и это, и помойное ведро на голову, чтобы все видели, кто я есть на самом деле. А то я себя бедной, несчастной возомнила, а сама и осуждаю, и пустословлю, и празднословлю, и что только не делала за свою прекрасную жизнь. И над собой надругалась, да, над своим телом, все выщипала, перекисью пережгла все волосы и прочее. Так вот, в любом случае мы примиряем. И если неверующий муж, помним, в Священном Писании написано, когда начали креститься люди, апостол сказал, не оставляй неверующую жену, не оставляй неверующего мужа. Муж освящается женой, жена мужем. Вот и освящай себе на здоровье, пока осветится. Глядишь, глядя на тебя, на твое смирение, станет православным человеком. Еще, кстати, я знаю примеры, когда жена там вся, ну такая верующая, ну такая, а муж безбожник. Один раз он попал на беседу, и потом он такой стал верующий, он поистине стал верующий. Она только формально и на языке, а он по нас на самом деле таким верующим становится, что жена даже и не снилась. И наоборот. И с мужем, и с женой такое происходило. Поэтому мы еще не знаем. Значит, плохие мы с вами православные, раз мы никого не можем привести к Богу. Того, с кем едим из одной тарелки, с кем делим одну постель. Вся история отношений Бога к человеку есть сплошная история самопожертвования небесной любви. Итак, любовь Бога к человеку – это самопожертвование. Значит, мы что делаем? Зная это, мы должны быть жертвенны. Любовь, она жертвенна. Чем мы жертвуем? Самолюбием, гордостью, тщеславием, всем чем угодно, что у нас препятствием является. Отец Небесный как бы за руку ведет ко спасению грешника, своего врага и изменника, и не щадит для его спасения своего единородного сына. Сына не пожалел из любви к нам. А мы жалеем. Мы себя жалеем. Мы чего только не жалеем. Нас никто не убивает. Сын Божий, сойдя с неба, воплощается, страдает и умирает для того, чтобы через воскресение дать грешнику ту блаженную вечность, которую он утерял через свою измену. Ведь сколько претерпел Господь наш Иисус Христос, чтобы нас туда-назад вернуть. А ведь мы изменники Ему, мы предатели. Поэтому каждую среду, слава Богу, некоторые и постятся, что скорбят, что, Господи, как Иуда, как только согрешаю, так тебя предаю. Вот кто это понимает, тот постится. А в пятницу постится, потому что помнит, что, Господи, как согрешаю, распинаю тебя, предатель я, Господи. А перед страданиями он дает своим верным как бы завещание, заповедь, идеал. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Все, это самая главная заповедь. Любовь Богу, любовь к ближнему. Таков идеал бескорыстной христианской любви. Она обнимает всех, не только друзей, но и врагов. Вот с этим у нас с вами туго. Где это видно? Да, во взаимоотношениях. Как только на нас кто-то восстал, ну, из домашних даже, жена, муж там, я уж не говорю про остальных, как только с нами стали разговаривать не тем тоном и не такими словами, он враг. Все, бросаемся, как хищные звери и прочее. Враг. Как же тут любовь? Ну, понимаете, муж начал ругаться, а ты ему раз на шею бросилась. Я тебя так люблю, я тебя так люблю. Такой хороший. Ты всю правду про меня говоришь. Я еще и хуже, чем ты сказал про меня, да? Да я исправлюсь. Все. Ага. Понятно. Когда последний раз так было? Но если до сих пор не было, теперь так и делаем. Все. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Послание к Ефесянам. Христос, да, предание самого себя на распятие и смерть, возлюбил церковь, то есть души грешные и повинные казни. Но затем уверовавшие в искупительные страдания Его и помилованные, в такой же точно самоотверженной любви в отношении к своей жене стремится и муж-христианин. Итак, вот предавать самого себя на распятие и смерть за жену. Распинать самолюбие, гордость, тщеславие. А вот теперь мы перейдем к теме, которая является под темой христианской любви, презрительное обращение с женой. Вот такой очень важный раздел. Презрительное обращение с женой. Сказано: мужья, обращайтесь благоразумно со своими женами, оказывая им честь. В первом послании Петра. То есть честь должны женам оказывать. Это мы должны с вами, своим детям, внукам с детства внушать. Вот какая умная мама, которая вот дочке, вот она только подрастает, папа что-то сказал маме, мама сказала: да, да, хорошо, сделаю. И тут же говорит: вот, доченька, видишь, я папу слушаюсь. Тогда и дочка будет слушаться, и родители, и мужа. А когда мама дерзит папе на глазах у дочки, ну, что из нее вырастет? А потом удивляется. В Наганском соборе презрение к жене запрещается под угрозою клятвы. Аще кто порицает онную жену, да будет под клятвой. Смотрите, как страшно. Под клятвой человек, который порицает свою жену. Вот это надо мальчикам с детства внушать, чтобы помнили. Под клятвой проклят. То есть взял, сам себя под клятву подвел. Жена – помощница и друг своему мужу, а не безответная раба. Помощница и друг. Она не носительница только от него детей и не для одного хозяйства или обихода в доме. То есть это не мебель, это не домработница, да? То есть кухарка и прочее. В таком унижении и презрении жена была только у древних язычников. Впрочем, и у самих евреев, хоть не была она угнетенную, но в силу закона о разводе, который был вызван жестокосердием евреев, также находилась в тяжелой зависимости от своего мужа. То есть, помним, Моисей в законе включил развод. То есть, можно было развестись. Почему? Потому что евреи были мужчины настолько жестокосердые, что если он возненавидит свою жену, он мог ее убить. Вот чтобы не убивал, лучше отпусти. То есть, развестись и все. Но в обществе людей, понимающих и почитающих святую православную веру, жена вполне пользуется общечеловеческими и религиозными правами. Вот, сестренки, слушаем внимательно то, что сейчас будем усваивать. Для чего это нужно? Если мы сейчас поймем, кто жена должна быть по отношению к мужу, то мы с вами спасемся. У нас жизнь будет в радость. Если не поймем, то так и дальше в пререкании будем жить. Христос Спаситель снял с нее иго принижения. Итак, Христос снял с женщин иго принижения. Во всех местах, где встречаем мы в Евангелии женщин, видим, что они удостаиваются снисхождения и покровительства со стороны Господа Иисуса Христа. Усвоили снисхождение и покровительство. И по существу самого дела жена без сомнения равна мужу в общечеловеческих и нравственных достоинствах. Итак, жена равна мужу, но в чем? В общечеловеческих и нравственных достоинствах. Почему мы с вами прорабатываем вот этот материал? Когда женщина выходит замуж, поскольку на венчании читается место из Священного Писания, что муж твой господствует над тобой, то есть она идет добровольно в подчинение мужу. И если идет добровольно, понимает, куда она идет, ей жизнь в подчинении в радость. А что, я сама хочу подчиняться? Я добровольно. Вот что скажет, то и будет. Мне в радость выполнить. Я его люблю. Я его так люблю, что вот что скажет, то и сделаю. Скажет босиком, босиком сейчас пойду. Я его люблю. Для него вот на край света в одной рубашке побегу. Если идет добровольно, то не в тягость. Кому в тягость подчинение? Человеку, который не хочет добровольно подчиняться, который хочет жить по своей воле. Поэтому такому человеку тяжело живется вообще везде. Он и начальнику не хочет подчиняться, а если подчиняется, вынужден, через силу, у него недовольство. Он от этого страдает крепко. Когда и женщине приходится подчиняться мужу сверх своей воли, то есть недобровольно. Это добрая воля, а это недобрая воля. То есть деваться некуда, иногда выполнить надо, но это скрипя сердце, это такая тяжелая жизнь для обоих наступает. Но если добровольно, вот когда человек идет добровольно в подчинении, он понимает, что подчинение обязательно, иначе будет катастрофа. Вот представим себе, значит, судно, стоит штурман в рубке, судно идет полным ходом. В руле стоит рулевой матрос. И штурман говорит: лево на борт, на курс 320. Он говорит: есть. И перекладывает на 320, ложится. А представим себе, он говорит: а я не хочу. Или не говорит, но сам берет и на 315 ложится, а не на 320 курс. Ну, потому что в тягость, не хочет он выполнять волю. Почему он должен мне тут командовать, штурман? Да, я же вижу, что вот так лучше мы пройдем между буями. Да, почему 320, 315? Это что? Это умный? То есть будет катастрофа, если он будет выполнять не команды штурмана, а свою волю, вот что хочу, то и делаю. Будет катастрофа, будет авария, потопят суда. Точно так же в семье. Если не выполняет воли капитана, а муж глава, глава жены. Вот если жена в подчинении у мужа, как и сказано, а муж глава семьи, то тогда твердо он будет заботиться о жене, как о своем теле, как там сказано, что муж должен заботиться о жене, как о своем теле, греть ее, питать. Понятно? Он пылинки будет сдувать. Почему с нас пылинки не сдувает? Да потому что не хотим мы жить по воле мужа, хотим по своей воле. Господь, он сказал: муж твой господствует над тобой. Она говорит: нет, не будет. Вот как правило, когда вот это объясняешь, сколько раз женщины хором буквально говорили: а если он не прав? Спрашиваешь: а когда он не прав? А он всегда не прав. И все. спрашивает, если муж не хочет господствовать. Говорит, ты все время у руля, давай командуй. Значит, а жена говорит, нет, все-таки ты меня прости, по закону ты у меня глава, а Господь мне заповедал давать тебе советы. Вот советы я тебе буду давать, а ты хочешь, выполняешь, хочешь, не выполняешь. Не хочет выполнять советы? Значит, опять к святым отцам возвращаемся. Если мы дали совет, а нас не послушали, а мы огорчились, нет в нас страха Божия. Значит, дала совет, послушался, хорошо, не послушался, слава тебе, Господи, значит, я со своим советом ошиблась. Пусть делает так, Господи, ты через него сейчас укажешь, как лучше. Сколько раз мы хотели как лучше, а получалось как всегда. Сколько раз. И опять, как очередной случай, опять мы считаем, что мы знаем лучше, а потом руками разводим. Итак, жена столько же способна к высоким понятиям и духовным подвигам, как и муж. Итак, женщины, сейчас вас поднимать будут. Все время, видите, поднимаем вас, да? Вот. Значит, еще раз. Если усвоим, то мы поймем свое достоинство в обществе, в семье, и будем добровольно, и тогда с радостью. Не из-под палки. Горе тому, кто выполняет из-под палки. Ну, деваться некуда. И страдает от этого, и от палки страдает, и от внутреннего вот этого раздирания, недовольства страдает. А когда добро, да, я хочу, что еще сделать? Ну, что еще тебе сделать? Вот дрессированная собачка, которая любит своего хозяина, но она в глаза заглядывает. Ну, что тебе, палку брось, сейчас за палкой. Тапочки, сейчас тапочки принесу. Что тебе еще сделать? Ну, что тебе еще сделать? Ну вот, один говорил, я, говорит, больше всех люблю свою собаку, потому что какой бы я ни пришел, она всегда хвостом виляет и меня все оближет. Какой бы ни пришел. Ну вот. Он, конечно, неправильно говорил. Нельзя собаку любить больше человека, это преступление. Но опять-таки, почему он так говорил? По самолюбию. Вот он какого бы ни пришел, его облизать должны. Да? А за что его облизывать, если он пришел? Никакой. Ну, если не облизать его, то по меньшей мере надо его успокоить, надо его приголубить, сказать ему доброе слово. А вот когда завтра он отойдет, то в духе кротости ему сказать, ты такой хороший, я так люблю, но вот ты прости, вот то состояние, в котором ты вчера пришел, оно ну, неправильно. Сейчас, наверное, голова болит, сейчас я рассольчику принесу, бульон уже сделала, чтобы тебе легче было. Ну вот, все. А вот она, любовь. В Новом Завете видим женскую природу наравне с лицами мужского пола, способную ко всему религиозно-нравственному. А это, конечно, самые главные способности человека. Итак, религиозно-нравственные способности – это самые главные способности человека. А мы с вами, мужчины и женщины, в этом равны. Господь нас сравнял. Вот видим, где равенство у нас? Поднимайся, если ты видишь, что муж религиозно-нравственно выше, поднимайся до его уровня. Вот тут карабкайся. Но не в деле управления судном, да? Пусть он управляет. А ты стой в руле. Право на борт, лево на борт, лево, полный назад, полный вперед, все. И пошли. Итак, вот эти способности, они главнее наук, художеств, торговли. Они важнее всего, вот эти способности. Так, еще поднялись выше? Уже сравнялись уже, не то что поднялись, сравнялись. А то мы униженные. Бедные, несчастные женщины с нами не считаются. Итак, например, самарянка в беседе со Спасителем благовествует. Марфа, сестра Лазаря, с уверенностью говорит об общем воскресении. Видим, богословы. Да. Мало того, в духовных подвигах новозаветного времени прежде успели показать себя жены. Ну, помним, та же Фатинья, самарянка, с которой у колодца беседовал, какую она страшную мученическую смерть претерпела за Христа. Кожу с нее сняли, бросили в колодец. 20 дней пробыла в колодце. Вытащили, она живая. За Христа. А сестру ее нагнули 2 пальмы, за ноги привязали, порвали пополам. То есть женщины шли на страдания. Известны между ними не только подвижницы Мария Египетская, но и писательницы для богослужения. Видим, не только физически где-то что-то претерпевать, но и нравственно, и опять-таки богословски. Помним, Екатерина святая, 50 мужчин умнейших, ученых собрались, язычников, чтобы ее переубедить в язычество. Что она сделала? Она всех 50 сделала христианами, православными. 50. Одна женщина, одна. А что нам тут? У нас не 50, одного мужа только перевоспитать, и все будет в порядке. Ну вот, так. Время у нас истекло.